Если в один из уикендов в начале сентября вы случайно окажетесь в Любероне, то, наверное, подумаете, что здесь проводится генеральная репетиция Третьей мировой войны. На самом деле, это всего лишь официальное начало осеннего охотничьего сезона, когда каждый француз, в жилах которого течет кровь, а не вода, взяв с собой ружье, собаку и доставшихся ему от давних предков инстинкты охотника, отправляется в горы в поисках дичи. Первая примета надвигающегося сезона пришла к нам по почте в виде рекламной брошюры устрашающего содержания. Магазин оружия в Вэзон-Ля-Ромен предлагал полный спектр орудий убийств по пока еще низким ценам. В брошюре имелось больше полусотни фотографий, и даже мой охотничий инстинкт, пребывавший в спячке с самого рождения, ожил и зашевелился при одной только мысли об обладании Верней Корон Гранд Бекасьером или Ругер 44 Магнумом с электронным прицелом. Жена, имевшая веские основания не доверять моему умению обращаться с колющими, режущими и стреляющими предметами, резонно заметила, что для того, чтобы попасть себе в ногу, электронный прицел вряд ли понадобится. Когда-то нас обоих удивила любовь французов к оружию. Дважды в домах двух самых смирных и некровожадных приятелей нам демонстрировали целые арсеналы. В одном имелось 5 винтовок различных калибров, а в другом 8. Начищенных, смазанных и выставленных в специальном шкафчике в гостиной, будто произведение искусства. Зачем человеку может понадобиться 8 ружей? Откуда он знает, какое из них брать с собой? Или он тащит все 8, как клюшки для гольфа, и достает 44-й магнум, если встретит леопарда или лося, и Бэбби Бреттон при виде кролика? Через некоторое время мы сообразили, что любовь к оружию – это всего лишь проявление национальной страсти к снаряжению и аксессуарам. Типичный француз непременно желает выглядеть экспертом всегда и во всем. И когда он решает заняться теннисом, велосипедным спортом или горными лыжами, то больше всего опасается, что его ошибочно сочтут новичком. Поэтому первым делом он приобретает профессиональное снаряжение. Это очень просто, а главное быстро. Несколько тысяч франков, и его уже невозможно отличить от прославленного аса, участника Уимблдонского турнира, зимних Олимпийских игр или Тур-де-Франс. А когда дело касается охоты, выбор аксессуаров практически неисчерпаем. И к тому же все они имеют особенно опасный и мужественный вид. Мы вдоволь налюбовались на них незадолго перед открытием сезона на рынке в Кавайоне. Прилавки там сделались похожими на небольшие военные склады. Они были завалены патронташами и кожаными ружейными ремнями, жилетками с 1000 карманов на молнии и специальными мешками для дичи. Очень практичными, потому что с них легко состирываются пятна крови. Сапогами и высокими ботинками на шнуровке вроде тех, что носят наемники в Конго. Устрашающего вида ножами с 9-дюймовым лезвием и компасом, вставленным в ручку. Легчайшими алюминиевыми флягами, вроде бы для воды, но на самом деле для пастис. Какими-то сложными ремнями с металлическими кольцами и специальной петлей для штыка. Вероятно, на тот случай, если боеприпасы кончатся и дичь придется уничтожать холодным оружием, камуфляжными шапками и штанами, складными полевыми примусами и упаковками с сухим пайком. Здесь было все, что может понадобиться человеку, решившему бросить вызов диким лесным тварям, за исключением самого важного охотничьего аксессуара. Того, что оснащен 4 ногами и носом, заменяющим радар. Выбор охотничьей собаки – это чересчур тонкий вопрос, и ее не следует покупать просто так, через прилавок. Нам говорили, что ни один серьезный охотник никогда не приобретет щенка, не познакомившись сначала с обоими его родителями. Судя по виду многих знакомых нам охотничьих псов, найти их отцов было бы крайне затруднительно. Но среди всех невероятных гибридов все-таки существуют 3 более-менее выраженных типа. Собаки грязно-рыжего цвета, напоминающие большого спаниеля. Собаки, похожие на невысоких, вытянутых в длину гончих бигль. И собаки, принадлежащие к другой разновидности гончих, высокие, худые, как велосипед, с морщинистыми, скорбными мордами. Каждый охотник считает свою собаку уникально одаренной, и у каждого в запасе имеется как минимум пара историй о ее невероятной храбрости и выносливости. Слушая эти байки, мы постепенно прониклись уверенностью, что все охотничьи собаки отличаются невероятным умом, верностью и послушанием. И нам не терпелось увидеть их в действии в первый день сезона. Возможно, вдохновленные их примером, и наши собаки наконец займутся делом, вместо того, чтобы целыми днями гонять ящериц и нападать на старые теннисные мячи. Охота в нашей части долины начиналась после 7 утра оглушительной канонадой, доносящейся сразу с 4 сторон. Судя по интенсивности стрельбы, каждый, высунувший нос из дома, подвергал себя смертельной опасности. Поэтому, отправляясь на прогулку с собаками, я захватил белый носовой платок, чтобы в случае необходимости сразу же сдаться. Крайне осторожно мы пошли по тропинке, что начиналась за домом и вела в деревню, надеясь, что любой охотник, не пожалевший деньги на лицензию, постарается удалиться от прохоженных троп и углубиться в чащу выше на склоне. Первое, на что мы обратили внимание в лесу, это молчание птиц. Похоже, все опытные и сообразительные пернатые при звуке первых же выстрелов поспешили убраться в более безопасное место, вроде Северной Африки или центра Авиньона. В былые лихие времена на ветках деревьев развешивали клетки с птицами, чтобы те пением подманивали своих диких сородичей на расстояние выстрела. Но сейчас такой способ охоты запрещен, и охотникам приходится полагаться только на знание леса и повадок крылатой дичи. В тот день мы увидели такое количество охотников, собак и оружия, что его было бы вполне достаточно для уничтожения всей популяции кроликов и дроздов на юге Франции. Однако охотники не спешили углубиться в лес и вообще не уходили далеко от тропинки. Шумными кучками они собирались на полянках и в просветах между деревьями, курили, смеялись, прихлебывали из фляжек, отрезали большими ножами куски ветчины, но никакой активной охоты, то есть единоборства человека и дрозда, мы так и не заметили. Возможно, охотники израсходовали все свои патроны во время утреннего салюта. А вот собакам, в отличие от хозяев, не терпелось заняться делом. После долгих месяцев, проведенных в заперти, свобода и лесные запахи ударили им в голову. И псы описывали широкие круги вокруг охотников, не отрывая носов от земли и дрожа от возбуждения. На каждой собаке был толстый ошейник с маленьким бронзовым колокольчиком. Эти колокольчики, как нам объяснили, имели двойное назначение. Во-первых, по их звону владелец мог определить, с какой стороны собака гонит на него дичь, и правильно прицелиться. Ну а во-вторых, они спасали собакам жизнь, потому что благодаря им охотники понимали, что в кустах шуршит не кролик или кабан, а их собственный пес. Конечно же, ни один серьезный охотник и без того не станет стрелять в дичь, которую не видит. Так мне, по крайней мере, говорили. Но лично я не был бы до конца в этом уверен. После всех выпитых с утра фляжек «Спастис» и «Марк» шуршание в кустах может стать для стрелка непреодолимым соблазном. А ведь виновником этого шуршания может оказаться и человек, а этим человеком вполне могу оказаться я. Возможно, на всякий случай мне тоже стоило нацепить колокольчик. Еще одно назначение колокольчика стало очевидным ближе к полудню. Он помогал владельцам отыскать своих псов и таким образом избежать позорного возвращения с охоты в одиночку. На деле охотничьи собаки оказались бродягами и разгильдяями, а вовсе не теми дисциплинированными и верными спутниками человека, какими мы их себе представляли. Они подчинялись только зову своего носа, абсолютно не следили за временем и категорически отказывались прерывать охоту ради ланча. Конечно, колокольчик не гарантировал, что собака прибежит по первому зову хозяина. Но он помогал хотя бы примерно определить, где она находится. Вскоре после 11, одетые в камуфляж фигуры двинулись мимо нашего дома к своим машинам, оставленным у дороги. Только немногие из них возвращались с собаками. Остальные свистели и безнадежно кричали в сторону доносящегося из леса перезвона колокольчиков «Ко мне! Ко мне!». Большинство призывов остались без ответа. И голоса хозяев становились все громче и раздраженнее. В конце концов, охотники сдавались и ехали домой без собак. Немного позже трое брошенных псов прибежали к нам, чтобы попить воды из бассейна, и остались на ланч. Своим лихим видом и экзотическим запахом они совершенно вскружили голову двум нашим сукам. Мы заперли гостей во дворе и задумались о том, как же вернуть их хозяевам. За консультацией пришлось обратиться к Фастену. «Не беспокойтесь», — посоветовал он, — «можете их отпустить. Охотники вечером вернутся, и если собак не найдут, оставят подушку». «Это всегда срабатывает», — сказал нам Фастен. «Если собака потерялась в лесу, просто оставьте что-то с запахом псарни. Подушку или кусок тряпки в том месте, где вы видели ее в последний раз. Рано или поздно она вернется к знакомому запаху и будет ждать там, чтобы ее забрали». Мы выпустили своих гостей, и они умчались прочь, подвывая от возбуждения. Это был совершенно особый звук, не похожий ни на лай, ни на вой, а скорее напоминающий жалобное всхлипывание гобоя. «Эти вернутся дня через три», — покачал головой Фастен. Сам он не охотился и с глубоким недоверием относился к охотникам и их собакам, шастающим вокруг его драгоценных виноградников. Еще Фастен сообщил нам, что, по его мнению, пришло время собирать столовый виноград. Они начнут, как только Анриетта произведет техобслуживание грузовика. Механиком у них в семье числилась жена, и каждый сентябрь перед ней вставала практически невыполнимая задача вытрясти еще несколько километров из старого грузовичка, предназначенного для перевозки винограда. Ему исполнилось как минимум 30 лет, а может и больше. Фастен не мог вспомнить, когда он появился у них в семье. У грузовичка был тупой вздернутый нос, открытые борта, совершенно лысая резина и болезнь Паркинсона. Он утратил техническую годность уже много лет назад, но вопрос о покупке нового не стоял. Да и деньги на ремонт в мастерской Фастен тратить не собирался, если собственная жена делает это не хуже профессионалов. Грузовичок использовался всего несколько недель в году, и Фастен старался избегать оживленных дорог, чтобы случайно не натолкнуться на приставучих полицейских из участка в Лебомет с их непомерными требованиями относительно исправности тормозов и наличия страховки. Усилия Анриетты увенчались успехом, и как-то утром грузовичок, нагруженный низкими деревянными ящиками, пропыхтел мимо нашего дома по направлению к винограднику. Ящики столбиками расставили в начале каждого ряда, а Фастен, Анриетта и их дочка вооружились ножницами и принялись за дело. Это была медленная и физически изматывающая работа. Внешний вид столового винограда не менее важен, чем его вкус. Поэтому каждую гроздь следовало внимательно осмотреть и отщипнуть с нее все поврежденные или испорченные ягоды. Кисти росли низко, иногда касаясь земли, и хитро прятались за листьями. Сборщикам приходилось присаживаться на корточки, отыскивать и срезать кисть, выпрямляться, изучать ее, ощипывать лишнее и укладывать в ящик, а потом опять опускаться на корточки. В итоге они продвигались за час не более чем на несколько метров. Жара стояла немилосердная, и снизу их припекало жаром, поднимающимся от раскаленной земли, а сверху солнце жгло шеи и плечи. Ни пятнышка тени, ни ветерка, ни короткого отдыха за весь 10-часовой рабочий день, не считая перерыва на ланч. После того, как я увидел все это, вид, лежащий в вазе кисти винограда, неизменно вызывает у меня мысли о боли в спине и солнечном ударе. Уже в 8:00, измотанные, разгоряченные, но довольные, они зашли к нам выпить по стаканчику. Столовый виноград удался, и дня через 3-4 будет собран. Я спросил у Фастена, нет ли у него претензий к погоде. Он сдвинул на затылок шляпу, и я заметил, что половина лба у него темно-коричневая, а другая совершенно белая. «Погода даже слишком хороша», — пробурчал он. «Так долго не протянется». Он отхлебнул пастис и нахмурился, видимо, представив себе широкий спектр грядущих несчастий. Заморозки, грозу, ураганы, налет саранчи, лесной пожар и ядерный взрыв. Что-то из вышеперечисленного непременно должно было случиться до сбора второго урожая. А если и не случится, Фостен мог всегда утешить себя тем, что доктор недавно посадил его на строгую диету для понижения холестерина. Одного этого вполне достаточно для того, чтобы пасть духом. Вспомнив, что судьба уже успела сдать ему черную карту, Фостен ободрился и выпил второй стаканчик пастис.